Чи чули ви міф про те, що середньовічна церква вірила у плоску землю? Або про те, що вона гальмувала розвиток науки? Усі ці міфи будуть розвінчені пастором і теологом Сергієм Наколом. Щочетверга о 12:00 на Радіо М.
Добрий день, друзі! Ну що, ягодка за ягодкой і набереться кузовок. Дело в том, что у нас сегодня уже третий выпуск программы из цикла «7 мифов о христианстве и науке». Как вы знаете, мы уже рассматривали вопрос, а действительно ли средневековая церковь верила в плоскую землю. И я надеюсь, что мы развенчали этот миф. Если вы не видели данную передачу, конечно, заходите к нам на страничку или проскрольте, пожалуйста, мою страничку на Фейсбуке, и вы найдете информацию по данной программе. Ну и также мы рассматривали вопрос, действительно ли можно винить церковь раннюю в том, что она стала причиной упадка античной науки. И мы рассматривали такой интересный фильм, как «Агора», да, который я вам рекомендую просмотреть, а затем, если вы не смотрели, и прослушать мою передачу на данную тему, где затрагивается вопрос Гипатии Александрийской, женщины-ученой, которая была убита разъяренной толпой. Но за научное ли изыскание она была убита? Вот это тот вопрос, который мы рассмотрели. Ну и естественно, что логически с этим связан вопрос, который мы рассматриваем и сегодня в нашей передаче, а именно, действительно ли средневековая церковь стала камнем преткновения для развития науки в своем контексте? Действительно ли мы можем винить ее за то, что произошло? И если у вас есть вопросы, комментарии, если вы хотите отметить какие-то моменты, касающиеся темы данной передачи, либо темы тех передач, которые мы уже рассматривали ранее, пожалуйста, звоните к нам в студию, номера высвечиваются у нас на экранчике, а также пишите под стримом у меня на Facebook. Если вы готовы, тогда встретимся через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Міфи про християнство і науку. Усі міфи розвінчує пастор та теолог Сергій Накол.
Итак, друзья, вопрос на самом деле очень простой. Препятствовали церковь в средневековой Европе развитию науки? И вот что я выписал для нашей передачи. В своей классической работе «История конфликта между религией и наукой» такой вот человек, как Дрейпер, атеист, он писал, цитирую: «Она, то есть церковь, стала камнем преткновения для интеллектуального развития Европы на более чем 1000 лет». Ничего себе, довольно-таки серьезное утверждение. Стало препятствием для развития науки на более чем 1000 лет. И у нас сразу такой вот образ тоскливый, серый, мрачный. Что ж там с бедными людьми, с бедной Европой происходило в тот период времени? И кажется, вот эта церковь средневековая, она во всем виновата. Ну, давайте будем разбираться. Опять же, друзья мои, как я уже отмечал в предыдущих передачах, так и отмечаю сейчас. Наша цель не заниматься пропагандой по типу Геббельса или Коммунистической партии Советского Союза. Нет, никоим образом. То есть, смотрите, мы не пытаемся в данных передачах сделать белое и черное. Мы не пытаемся христианство как неоднородное, разнородное явление, мы не пытаемся представить как монолитное, белое, прекрасное, светлое, замечательное. Мы прекрасно осознаем и даем себе отчет в том, что в истории христианства есть как стороны положительные, так и стороны отрицательные. Мы признаем то, что были люди, которые позиционировали себя как христиане, которые утверждали, что они якобы служат Господу Иисусу Христу, но их образ жизни, их мировоззрение и то, как они поступали, не соответствует, естественно, тому, чему учит Господь Иисус Христос в своем Евангелии. Это очень важный момент. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, мы не пытаемся сейчас заниматься хронологическим анахронизмом. И что я подразумеваю под хронологическим анахронизмом? Мы не пытаемся создать образ средневековой церкви, средневекового христианства, приписывая ему характеристики современного нам 21-го столетия и нашего мировоззрения с теми наработками, которые у нас уже есть в настоящий момент. Я вспоминаю и опять хочу процитировать слова Бернарда Шарцкого. Да? Он говорил, это, кажется, в 13 или 14 столетии, поправьте, если я не прав. Он говорил, что мы видим лучше и дальше наших предшественников не потому, что мы выше их или умнее их? Нет, но потому что мы сидим на плечах гигантов. Мы видим дальше, мы видим лучше, потому что они вознесли нас на свою недосягаемую высоту. Другими словами, Бернард Шарцкий учит нас следующему принципу, что познание – это процесс. Познание – это процесс, который осуществляется человечеством как Божий образ, заложенный самим Творцом. И, соответственно, то, что было в средние века или в античности, естественно, отличается от нас. И мы не пытаемся показать, что церковь в средневековье, в Европе, она обладала неким суперзнанием невероятным, касающимся окружающего нас мира или научных изысканий, мы пытаемся сейчас в настоящий момент просто-напросто попытаться, насколько это возможно корректно, ответить на данный вопрос, препятствовала ли церковь развитию науки. Потому что могут быть крайности как в одну сторону, со стороны нас, христиан, которые склонны к чему? Склонны к тому, чтобы все оправдывать, убелять и сделать христианство как движение, как мировоззрение наиболее привлекательным, игнорируя темные стороны в истории. Но также есть и другая сторона, которая, на мой взгляд, представлена как раз вот Дрейпером, да, в его знаменитой этой работе «История конфликта между религией и наукой», когда человек впадает в крайность и когда просто-напросто описывает средневековье как нечто суперстрашное. И опять я повторю это высказывание. Она, церковь, стала камнем преткновения для интеллектуального развития Европы на более чем 1000 лет. Так действительно ли это так? Можем ли мы сказать, что хочешь не хочешь, а Дрейпер прав? Но смотрите, для того, чтобы ответить на данный вопрос, я думаю, что нам прежде всего нужно определиться с самой концепцией науки, или вернее, вот на английском это звучит как science, а на наш язык это можно перевести как точные науки, да, потому что в нашей классификации есть так называемые гуманитарные науки, да, и точные науки. Вот точные науки на английском звучат как science, и они производны с латыни. Так вот, дело в том, что в те далекие времена, друзья, не было такого понятия, как science или как точная наука. Это нам крайне важно запомнить. Я вскользь упоминал об этом в предыдущих передачах, а вот сейчас немножечко остановимся на данном моменте более подробно. Смотрите, так называемая наука, которую мы называем, или ученый, опять же, мы когда говорим эти слова ученый или наука, у нас сразу всплывает образ ученого 21-го столетия, ну или хотя бы 20-го столетия, да? Но это не совсем корректно так думать, потому что на тот момент, как мы уже упоминали, люди находились, как и сейчас мы находимся, в пути познания, и люди, которые исследовали окружающий мир с теми средствами, которые у них были подручные, и теми знаниями, которые у них были. Так вот, тех людей называли природными философами. А само это действо называлось, вот на английском языке это natural philosophy, или так называемая природная философия, ну, можно перевести еще как естественная философия. И вот смотрите, я выписал специально для нашей передачи следующий момент. Маргарет Ослер, исследовательница одна, она пишет: «Тогда, то есть в средние века, не было такого существа, как ученый». И далее Маргарет продолжает. Даже само слово не существовало вплоть до 19 столетия. Да, казалось бы, да, ученый, наука, science, scientist, а слово-то такого, по сути, то и не существовало до 19 столетия. И она дальше пишет. Природная философия изучала изменения в природе, в общем, движение небесных тел, преобразование различных элементов, животный и растительный мир. Но хорошо, ладно, мы определились, что как такового ученого и науки в нашем понимании не было. Ну и что? Ну а разве это каким-то образом меняет тот факт, вот как говорил Дрейпер и другие? Вот я могу, кстати, сейчас процитировать Роберта Вилстона. Он опубликован был в издательстве Princeton University Press. Это издательство Принстонского университета. И что меня поразило, вот как человека, который занимается исследовательской деятельностью, меня поразило, что человек делает утверждение в своей книге, но подстрочных ссылок у него нет. Вот это сразу звенит колокольчик лично у меня. Если вы в моих работах не увидите подстрочных ссылок, точно так же меня критикуйте, я открыт к этому, как это и необходимо в научном сообществе. Итак, смотрите, Роберт Вилсон в связи с этим пишет. В течение того времени, вероятно, потому что Евангелие было основано на древнехристианских писаниях, другие древние работы нерелигиозного характера, включая работы представителей науки древних греков, отбрасывались как ненужные. И это стало причиной того, что все последующие события в истории христианства привели к конфликту между религией и наукой. То есть, ну, довольно-таки серьезно, и Вилсон говорит эти вещи. Что ж там такое было в эти средние века? Как мы определились с термином science, наука, да, так мы должны определиться теперь больше с концепцией и средних веков, которые часто мы воспринимаем как темные века. Привет кинематографу, привет билетристике, привет бесчисленному количеству романов, повести на эту тему, где темные века действительно описываются как что-то, ну вот как типа наш вот этот фон, который за мной сейчас находится. Стоит признаться в том, что и протестанты в христианской среде, к которым я отношусь также, они также подлили в масло в огонь, и в период реформации тоже была склонность к чему? К тому, что преуменьшать вообще значимость средневековья в истории церкви, так как произошел конфликт внутри этой церкви между тем, кого мы называем протестантами, и теми, кого мы называем католиками. Да? И смотрите, что же это было за средние века? Майкл Шенк, академический исследователь, пишет в данном отношении следующее. «Концепция средних веков как миллениума застоя, обусловленного христианством, в основном исчезла». Я еще раз, друзья, повторю. Согласно Шенку, концепция средних веков как миллениума застоя, обусловленного христианством, в основном исчезла. И Шенк не является гласом вопиющего в пустыне. Шенк не единственный исследователь, который так считает. Ему вторят очень многие исследователи на самом деле. У меня сейчас нет возможности просто цитировать эти работы или этих авторов. Наша передача является такой вот разъяснительной в большей степени, да, популяризаторской, она является своеобразным таким вот трамплином, который вы можете использовать для того, чтобы прыгать в море самостоятельных исследований на данную тему. Итак, смотрите. Дальше Шенк цитирует высказывание исследования Джона Хайлбрана, которого, кстати, очень трудно обвинить в симпатиях к церкви, да и вообще христианству. Это еще тот дяденька, вы можете о нем побольше узнать. Так вот, смотрите, этот исследователь Джон Хайлбран, он пишет следующее. «Католическая церковь выделяла больше финансовой и социальной помощи для изучения, например, астрономии в течение 600 лет, начиная от изучения древних исследователей и завершая эпохой просвещения, чем кто бы то ни был, а вероятно, чем какие бы то ни было институции древнего мира. Что же это такое получается? Да, казалось бы, даже исследователи данной области говорят, что Средневековье не было таким мрачным. На самом деле много было там различных изобретений. Развивалось то, что мы сейчас называем науком, да, в том виде, в несовершенном, однозначно видим. Искусство развивалось. Вы вспомните только готические соборы, какие необходимы технологии, как необходимо использовать все подручные эти средства, мобилизовать людей, все это сделать, чтобы построить один готический собор. А в этих готических соборах по Европе хоть пруд пруди, пожалуйста, вы можете поехать, если нас сейчас пускают в Европейский Союз, и увидите, насладиться этими готическими соборами. Я когда стоял перед ними, я понимал, что, ребята, средние века на самом деле во многих отношениях это очень и очень, скажу я вам. Так вот, в этой связи еще нужно вспомнить одну вещь, о которой мы часто забываем. Я сейчас одно слово скажу, и вы удивитесь. Потому что, опять же, у нас восприятие этого слова, явления, может быть не совсем однозначным. Это слово «монастыри». Мы часто забываем о том, что когда происходило падение Римской империи, это был длительный процесс, это не так, что раз она стояла, потом раз упала, ее не было. Нет, это не так. Вспомните, что 30 лет назад произошло, распад Советского Союза, да, что не все так просто, и ментальность Советского Союза у людей остается, да, и связи определенные, дробление это происходит, проблемы различного рода, гражданские войны, сумятица и все остальное. Конечно, падение Римской империи сопровождалось грандиозными тектоническими сдвигами, скажем так, в тот период. И действительно, тот уровень цивилизационный, который был, в частности, в Риме, да и вообще в той системе Римской империи, он, конечно, уже не был таким, да. Как говорится, что Федот уже, да, не тот. Возник кризис, возник вакуум власти, да, вот этих всех сумятицы исторической. И очень важно отметить, что действительно людям было не до науки. Как я вот недавно общался со своим знакомым, супругом одной из наших ведущих, и он рассказывал, что в 90-х он бы и хотел заниматься наукой. Но какая наука, когда нужно было просто выживать, и нужно было постигать науку выживания. Так вот, нечто подобное было и в тот период, то, что мы называем ранними средними веками. И кто же оставался теми, кто пытался сохранить знания, консолидировать знания, развивать знания, грамотность, обучать людей? Это были монастыри. Друзья мои, монастырь — это не просто было, как вот зачастую у нас восприятие, да, что там просто где-то там человек сидит, бубнит себе под нос, где-то там в подземелье, или монастырь превращается каким-то скопищем разврата, где непотребные вещи делаются. Это было в истории, друзья. Мы не будем это отвергать и не будем скрывать тех скелетов в шкафу, которые, к сожалению, большому были, есть и, наверное, еще пока грешный мир существует, будет. Но в то же самое время большое количество историков, исследователей подтверждают, что именно христианские монастыри стали теми островками стабильности и безопасности, внутри которых и развивалась наука, гуманитарные науки, точные науки в том понимании. Сохранялась грамотность, и в монастыре можно было получить эту грамотность. Более того, друзья мои, это очень важный также момент. Где можно было в средние века подняться по социальной лестнице? Вы не забывайте, что средние века – это уникальное явление в том плане, что если ты родился в каком-то сословии, ты как бы и должен находиться в этом сословии. Переходы по социальной лестнице были крайне редкие в то время, и что понятно и ясно. Были, конечно же, исключения в данном плане. Но была одна институция в средние века, которая позволяла тебе переходить из социальной, на этой социальной лестнице с самого низа на самый верх. И эта институция была именно христианская церковь. Ты мог быть никем, и зовут тебя никто, ты мог быть рожден в семье нищих, например, людей, бедняков, селян, но в то же самое время достигнуть высоты и стать исследователем, да, определенной области, богословом или служителем, достичь там кардинала или еще какого-то уровня. Почему? Потому что, несмотря на все злоупотребления, которые были в христианской церкви, тем не менее дух христианства евангельский о том, что крути не крути, но в церкви, несмотря на злоупотребления знати, все равно и простолюдин мог достичь определенного положение. И вот как раз благодаря движению монастырей, потом этой сети образовательной, которая дальше распространялась по западному миру, мы можем увидеть, что далее начали проявляться такие институции, которые называются университетами. И вот для того, чтобы больше узнать об университетах, мы сделаем маленькую передышку и вернемся к этому обсуждению через несколько секунд.
Міфи про християнство і науку. Усі міфи розвінчує пастор та теолог Сергій Накол.
Итак, друзья мои, смотрите, я здесь выписал несколько важных вещей, чтобы не забыть в отношении университета в Западной Европе именно Средневековья. К 1200 году, представьте, 1200 год, уже существовали известные университетские образовательные центры в Болонье, Париже, Оксфорде. А к 1500 году, отмечает тот же Шен, которого я цитировал, по всей Европе уже было около 60 университетов, и за несколько столетий в средневековой Европе получили образование сотни тысяч студентов. Только представьте эту цифру. Сотни тысяч студентов в университетах. Далее, смотрите. Продолжаем. Более того, 30% учебного плана было посвящено именно исследованию натуральной философии или естественной философии. Это то, что мы называем, собственно, сейчас наукой. 30%. А ведь не забывайте, что были и другие дисциплины. И не одна, и не две. Это означало, что сотни тысяч студентов средневековой Европы имели возможность исследовать наработки греко-арабской научной традиции. Многие из этих университетов живут и здравствуют и по сей день, занимаясь исследованием в самых различных научных областях. Стоп. Стоит тогда задуматься, а как же Дрейпер тогда утверждает, что средневековая церковь якобы препятствовала развитию науки, а здесь какой-то такой когнитивный у нас диссонанс. Получается 60 университетов, а население в Европе на тот период не было далеко таким большим, как сейчас. И доступ к обучению имели-то, по сути, там многие, да? Как же так получается? С одной стороны, утверждение, что тормозило, а с другой стороны, мы видим несколько иную картину. Продолжаем. Важно отметить, друзья мои, что вы можете сказать, ну, наверное, эти университеты были созданы для того, чтобы преподавать только богословие. Да, богословие там преподавали однозначно. И однозначно средневековая концепция познания подразумевала, что богословие является царицей науки. Мы еще вернемся к этому моменту, почему это важно на самом деле. И даже в наше время. Да, действительно изучали богословие, богословские факультеты были, но это не были самые основные факультеты и самые популярные факультеты. На самом деле популярностью пользовался факультет медицины, впрочем, как и в наше время, и такой факультет, как факультет юриспруденции, друзья мои. Это тоже очень важно отметить. И там же были наработки и производились наработки исследований древних античных ученых. И вы мне можете сказать, а вот там когда-то где-то запретили преподавание Аристотеля в одном университете или в одном округе. Да, такое было, согласен. Но это не было постановление всей Западной Церкви, да, там какая-то энциклика или еще что-то в данном отношении. Это было в определенном регионе, определенными епископами сделано, или в определенных университетах. Знаете, что интересно? Вот я вспоминаю, что в одном университете в Средневековье запретили преподавать, кажется, Аристотеля, поправьте меня, если я не прав. Что сделали студенты? Студенты собрали свои пожитки и пошли в другой университет. Тот университет, где преподавали Аристотеля и многие другие вещи. Кстати говоря, во многих университетах была довольно-таки большая академическая свобода в данном отношении, и студенты могли выбирать преподавателей, переходить с одного университета в другой. Вспомните только, что происходило между Оксфордом и Кембриджем в свое время, тоже занимательная история, надеюсь, когда-то мы ее вспомним. Но так как у нас не так уже много времени, а пасторы любят поговорить, и особенно если пасторы — это исследователи, мы будем все-таки продолжать дальше. А вот как раз то, что я вам немножечко говорил, все-таки прочитаю. Более того, университеты пользовались определенной степенью свободы. Если в одних университетах по настоянию местных, именно местных духовных властей запрещали изучение определенных работ Аристотеля, то другие университеты с радостью открывали свои двери, предлагая студентам курс по этому же автору. Смотрите. Еще очень важный момент, касающийся университетов, развития университетов, создания университетов средневековой науки. То, что мы говорили о том, что на самом деле церковь способствовала развитию естественной философии или натуральной философии. Мы должны отметить, что сама концепция университета – это университас. Университас подразумевает многообразие в единстве. Оно подразумевает целостность. И исходит оно из концепции именно библейской христианской откровения. Оно подразумевает что? Что для того, чтобы исследовать этот мир, необходимы определенные предпосылки. Это основы. Это основы методологии, да? И мы прекрасно об этом знаем, что мы не исходим просто из табула раса, из чистого листа, как будто у нас ничего нет. У нас есть уже определенные предпосылки, чтобы относиться каким-то образом к окружающему миру, оценивать их каким-то образом, использовать определенные орудия, средства для того, чтобы это делать. Так вот, почему мы говорим, что с точки зрения христианской церкви и христианство богословие является царицей наук? Не то, что она подавляет все остальные науки, но что именно мировоззрение, которое богословие предоставляет, и в частности в средние века, оно формирует то, как мы относимся к этому миру. Следовательно, университас в средневековой Европе, как и до сих пор еще, подразумевает то, что в университете занимается исследователями гуманитарных наук и точных наук, и необходима какая-то методология, которая бы могла нам помочь это все интегрировать воедино. И современные, вот есть определенные идеи звучат, что нужно отказаться или пренебрегать гуманитарными, да, науками и больше сосредоточить внимание на точной науке, которые будут способствовать прагматичному, утилитарному использованию различных наработок. Это довольно-таки опасный путь. Почему? Потому что как раз это уже будет не концепция университета как целостного чего-то, да, познания окружающего Божьего мира, а сугубо будет все сводиться только к каким-то определенным практическим навыкам, и тогда, и уже некоторые исследования показывают, человек может быть специалистом в своей области, но с очень усеченным, скудным восприятием нашей реальности. Поэтому важно изучение философии, важно изучение истории, важно изучение богословия, важно изучение мировоззрения, потому что мы не просто какие-то прагматики-утилитаристы, но человек — это существо, которое должно, находясь в Божьем мире, познавать Бога и Его мир всеми теми полнотой средств и способов, которыми Его наделил Творец. Кроме того, вот смотрите, что еще хотел бы вам отметить. Шенк дальше пишет. Если средневековая церковь намеревалась препятствовать развитию науки, если средневековая церковь намеревалась препятствовать развитию науки, тогда она совершила колоссальную ошибку в терпивом, не говоря уже об открытой поддержке отношений именно к университетам. Между 1150 и 1500 годами больше образованных европейцев имели доступ к научным исследованиям, чем кто бы то ни был из их предшественников из более ранних культур, благодаря появлению и развитию учебного плана естественной философии средневековых университетах. Я думаю, этого достаточно для краткого обзора данного вопроса. Если у вас есть комментарии, несогласия, вопросы, пишите под нашим стримом, и встретимся с вами, если Господу угодно, в следующий четверг, когда мы будем рассматривать кейс Джордана Бруно. Оставайтесь с нами і до нових встреч.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.